Почему картошки нет? Хрущев хотел, чтобы ведомство партийно-государственного контроля превратилось в разветвленную структуру, параллельную партийному аппарату. Причем эта структура в силу двойного подчинения и правительству, и ЦК партии выходила из-под контроля аппарата. Фактически новый комитет подчинялся только одному Никите Сергеевичу. Структура комитета партийно-государственного контроля дублировала правительство и аппарат ЦК. Комитет мог самостоятельно проводить расследования, наказывать провинившихся и передавать дела в прокуратуру и суд. Говорят, что таким широким полномочиям противились первые заместители председателя Совета министров Алексей Косыгин и Анастас Микоян, понимая, что создание нового комитета существенно ослабляет власть правительства. Внутрипартийная инквизиция сохранялась в форме партийной комиссии при ЦК КПСС с урезанными полномочиями. Председателем комиссии остался неизменный Шверник. Его первым заместителем сделали Зиновия Тимофеевича Сердюка, недавнего первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. Прямо на пленуме 23 ноября 1962 года секретарь ЦК Шелепин был утвержден председателем Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совмина. В тот же день Хрущев заодно сделал Александра Николаевича и заместителем главы правительства, объяснив, ему надо будет время иметь дело с министрами, с государственными органами, и надо, чтобы он имел необходимые полномочия. Такой набор должностей сделал Шелепина одним из самых влиятельных в стране людей. Некоторые историки даже делают вывод, что реальная власть в стране постепенно переходила от Хрущева к Шелепину. На местах руководитель областного комитета партгосконтроля автоматически избирался секретарем обкома и заместителем председателя облсполкома. Тем самым контролеры обретали независимость от местных органов. Комитет партийно-государственного контроля мог отстранить от работы любого работника своим решением или внести такое предложение в ЦК КПСС, если речь шла о номенклатурном работнике. Менее провинившихся работников штрафовали на 2-3 оклада, это было и позорно, и накладно. Но главное, требовали от министерств и ведомств немедленно исправить выявленные недостатки. Министры не смели перечить Шелепину. 29 ноября 1962 года на президиуме ЦК рассматривали вопрос о реализации решения ноябрьского пленума ЦК КПСС. Взял слово Шелепин. Очень много вопросов возникает, которые связаны и с качеством продукции. У нас по многим показателям система планирования устарела, и особенно на предприятиях легкой промышленности. Вот сейчас у нас, например, швейных изделий на 3 миллиарда рублей лежит на складах. Не берут, потому что устарели фасоны, не годятся. Об этом много говорили в газетах «Правда», «Известия». Там все идет по валу. Ботинки, например, не по фасону, а по весу. Если подметка тяжелая сделана, значит, предприятию лучше. Я не знаю, какой подход найти. Это очень большой и сложный вопрос. Я его ставлю в порядке постановки. Может быть, надо ряд комиссий создать, может быть, Госплану поручить, чтобы они подумали и внесли свои предложения, потому что это связано и с качеством продукции. Но изменения тут надо внести. Как конкретно, я сейчас не знаю, что предложить. Руководители великой державы не знали, как наладить производство приличной обуви. Единственное предложение – создать множество комиссий, которые, может быть, что-то придумают. Никита Сергеевич Хрущев, как обычно, поделился дореволюционным опытом. В старое доброе время частник, а за границей сейчас каждый магазин, объявлял, бывало, весной, когда переходили на летнюю форму, распродажу остатков зимних товаров. Потому что, во-первых, хранить ему было невыгодно, а во-вторых, устаревал фасон. И тогда со скидкой продавал, и он выручал деньги, которые пускал в оборот, а иначе они полгода лежали бы мертвым капиталом. Это торговцы-капиталисты хорошо усвоили, а наши бюрократы этого не знают, поэтому кончился сезон, валенки на склад и лежат там, а их моль бьет. Это, товарищи, дело местных партийных организаций. Надо, товарищи, заниматься торговлей. Ленин говорил, надо учиться торговать. Хрущева все чаще тянуло на воспоминания. С одной стороны, это естественно для человека в возрасте, с другой, он инстинктивно сравнивал происходящее с прошлым и не мог понять, почему сейчас не удается то, что так легко получалось раньше. «Я работал в Бауманском районе секретарем райкома», — рассказывал Никита Сергеевич. «Там есть швейная фабрика, раньше называлась имени Клары Цеткин, наверное, и сейчас так. И вот Бауманский район, совнархоз, и должен собрать конференцию жителей. Что они производят, какие фасоны, вот надо выставить и начинать производить. Устаревшие, то, что залежалось, надо Суценкой продавать, только Суценкой, потому что в этом году Суценкой не продашь, на следующий год большую уценку дашь или выбросишь. Я помню, бывало, мать ходила, объявляла продажу остатков Суценкой. На платье надо 4 аршина, а там 2 аршина, в магазине ему не место, и немножко дешевле продавали. И покупали люди, которые экономно жили, не имели денег. Так же и с обувью. Один покупает нового фасона, а другой покупает на полтинник дешевле старого фасона. Он сам понимает, что старый фасон, но говорит, на работу купил. У нас все это обюрократили, и тут никакая инструкция не поможет. Тут надо браться за дело». 9 января 1963 года на президиуме ЦК Хрущев опять держал речь об изменении структуры управления народным хозяйством. Заодно сообщил, что уезжает на съезд социалистической единой партии Германии в Восточный Берлин. Сказал, «На время моего отъезда товарищ Козлов будет вести вопросы. Так?» Все согласились. «Хорошо». Хрущев пребывал в хорошем настроении. «Никто другой не покушается?» «Нет», — сказал Микоян. «Почему ты все первый говоришь?» В зале засмеялись. Хрущев продолжал в том же духе. «Я был в Туркмении. Сегодня мне Малин счет показал. Они пишут в счете, что дали мне какую-то тужурку или жакет. Я жакета не получал», — смех в зале. «Тут же цену указывают. Затем они пишут, ковер с портретом Хрущева стоит столько-то». Смех. «Конь стоит столько-то, плюс расходы на транспортировку коня. Обеды стоят столько-то. Оформлено все чин-чином, это возмутительно. Так что имейте в виду, когда пригласят вас на обед, скажите, лучше сам привезу. Дешевле будет стоить», — смех. «А на обед съел-то, что мне на год хватит. Я говорю, счет счетом, хорошо, я буду отрабатывать, но не мог съесть на такую сумму. Конь на конном заводе, он мне не нужен, и на 100 рублей медикаментов», — смех. «Я не болел и никаких медикаментов не ел, а счет мне прислали», — смех. «Был обед для парламентской индийской делегации, это тоже на мой счет, я говорю, я с ними не обедал, я только их принимал, но не угощал, а они там обедали», — уточнил фрол Козлов. «У меня не обедали, они в Туркмении обедали, и за мой счет. После войны товарищ Гречуха, был такой украинский президент», — напомнил Никита Сергеевич, — «поехал в Черновцы, и там обнаружил счет на 2 или 3 бочки пива, как будто он выпил. А у него язва желудка, он кроме воды ничего пить не может. Я теперь, куда приеду, скажу, обедать буду один. Отдельный обед и отдельный счет. Мясо мне запрещено есть». А там я съел столько, что и за год не съем. Михаил Сергеевич Гречуха после войны был председателем Президиума Верховного Совета Украины. Потом его переместили на пост первого заместителя главы республиканского правительства. Несмотря на трудное продовольственное положение страны, начальники принимали друг друга с невиданной роскошью. Помощник первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Кирилл Трофимович Мазуров вспоминал, как они с шефом приехали к соседям в Киев. «Когда перед ужином заглянул в столовую, у меня помутилось в глазах. Стол был раскинут персон на 20. От края до края сплошной лентой стояли бутылки всех размеров, формы расцветок, засургученные и сверкающие серебром и золотом. А вокруг закуски, сплоченные так, что и палец меж ними не вставишь, сверкающий хрусталь, крахмальные салфетки, горы фруктов, кроваво-красные ломти арбузов». Хрущев чувствовал себя прекрасно, был полон сил. На пленуме ЦК в феврале 1963-го произнес 5-часовую речь о сельском хозяйстве. легко вбежал на трибуну, говорил легко, без натуги. Тут предлагали в деревнях строить пятиэтажные дома с лифтами. Этого мы не можем, рано еще. Я предлагаю старых и больных селить на нижние этажи, а на пятый этаж молодежь, холостых, пусть женится, а потом, если надо, будет улучшать. Вниз селить. Да я и сейчас на пятый этаж готов с молодежью соревноваться. 10 сентября 1963 года на президиуме ЦК обсуждали вопрос о лучшем использовании минеральных удобрений. Хрущев завел речь о предложении секретаря ЦК Подгорного и заместителя председателя Совета министров Полянского поднять цены на картофель, и его сразу потянуло на воспоминания. «Я помню детство, мы буквально на картошке выезжали. Брали картофелину, пекли или засыпали немного мукой, чтобы связать эту тертую картошку. У нас большинство людей уезжали на шахты. Петербург, Одессу, Ялту убежали кто куда мог, потому что прокормиться не могли жители. Те, которые оставались, только картошкой спасались. Картошка прекрасно родила. Донбасс жил за счет картошки Курской и Орловской. Я помню, когда мы с отцом в Донбассе работали, эту картошку ели. Чудесная картошка». В его устах, свойственной немолодым людям ностальгии по ушедшей юности, приобретала политический характер. Он, наверное, и сам не замечал, что из его собственных слов неоспоримо следовало: раньше было лучше. В царские времена рабочему человеку жилось легче, чем при социализме. «Почему же сейчас картошки нет?» — задавался вопросом Хрущев. «Потому что не стали удобрять. Минеральных удобрений тогда не было, был навоз. Правда, сейчас у нас, конечно, выросло потребление картошки, следовательно, нам надо как-то поднять производство. Мы решение приняли, а картошки нет. Товарищ, картошка-то этого не понимает. Как Подгорный рассказывал, у них один егерь, который организовывал охоту, говорил Кириченко, когда тот ругался, что на него зверь не идет. Зверь же дикий, он бежит куда хочет, а не на первого секретаря». Веселое оживление в зале. «Как и картошка, она же решение ЦК не понимает, ей надо условия создать, тогда она будет расти. Вот смотрите, я беседовал с рабочими. Они говорят, лука нет, цингой болеем. Ну как это может быть, чтобы лука не было? Шпинат. Вот, говорят, стоит 10 копеек по старым ценам, и теперь тоже 10 копеек. Или там сельдерей. Что это, мелочь? Я же помню, в Донбассе болгары снабжали. Бывало, у болгарина мать или жена покупают картошку, так он сельдерея пучок бесплатно даст, потому что это мелочь. Это вот, говорит, мое, бери. А у нас цены выросли на эту дребедень в 10 раз. Ну что за позор? Так что мы будем теперь приучать людей, что коммунизм, и вы кушаете суп без сельдерея, без петрушки, без укропа? Социализм есть, а укропа нет, картошки нет и прочего нет». Когда-то Хрущев легко находил объяснение и виновных. В январе 1938 года Сталин перевел его в Киев первым секретарем республиканского ЦК. В июне Никита Сергеевич проводил съезд Компартии Украины и заговорил о продовольственном снабжении. «Перебои с овощами — результат вражеской работы, потому что разве можно допустить, чтобы на Украине не было капусты или огурцов? Но кто может поверить, чтобы Украина была без капусты, была без огурцов, была без картошки? Это вообще не укладывается в голове. Когда нам сдавали в ЦК КПБУ дела, мы спросили старое руководство, как же можно объяснить перебои с овощами? Они вместо ответа вертелись, как все равно карась на горячей сковороде, потому что объяснить это безобразие ничем нельзя. Это только лишь вражеская работа может довести до такого состояния дела с овощами». Четверть века спустя Никита Сергеевич не мог свалить вину за отсутствие продуктов на мифических врагов народа. Тем более, что тех, кого он в 1938-м уверенно называл врагами, сам уже и реабилитировал. В определенном смысле он пребывал в растерянности, не понимал, почему в Советском Союзе нет того, что в изобилии в других странах. Побывав за границей, Хрущев всякий раз возвращался пораженный увиденным. На сей раз он заговорил о том, что югославские животноводы втрое более экономны советских. у них на откорм свиней уходят втрое меньше кормов. Вот я был на Украине месяца два назад вместе с Подгорным. Он говорит, откармливаем до 130 килограммов, потому что тогда сало в ладонь. Кто это сало в ладонь ест? И украинцы не едят. Это старое понятие о сале. А вы посмотрите, что значит в ладонь сало получить, сколько надо свинью откармливать, сколько ее надо содержать. В два раза больше, чем если откармливать этого поросенка до веса 90 килограммов, то есть на бекон. Весь капиталистический мир откармливает свиней только на бекон, потому что это самое выгодное, и, я бы сказал, самое приятное для потребления. Вот я спорил с Подгорным, он не согласился. Говорит, ты уже оторвался от Украины, а мы тут настоящие, щирые украинцы. Так это растратчики народного богатства. Если бы они были фермерами, они бы пролетели в трубу со своей системой. Я правильно говорю, товарищ Подгорный? «В основном», — осторожно ответил Подгорный. В зале веселое оживление. «А мне больше и не надо», — задорно заметил Хрущев. «Я на большее не претендую». В зале опять заулыбались. Но Никит Сергеевич был настроен отнюдь неблагодушно. «Вот вам, товарищи, если Подгорный так мыслит, так он же не последний человек в нашей партии. А сколько у нас таких Подгорных? Миллионы!» — Никит Сергеевич, вы мне не приписываете, такого не было, — оправдывался Подгорный. — Да когда американский фермер Гарст приехал и узнал о 130 килограммах, он возмутился и сказал, что будет в ЦК жаловаться Хрущеву. Новый взрыв смех. — Это он насчет минеральных удобрений сказал, что будет жаловаться Хрущеву, — поправил его Подгорный. — И по свиньям, — стоял на своем Никит Сергеевич. «А по свиньям, когда ему сказали, он сказал правильно», — продолжал Подгорный, «потому что иначе колбасы без сала не сделаешь». «Я не думаю, что он мог это сказать», — усомнился Хрущев. «Вряд ли кто из американцев захочет заплатить больше за то, что сало толще, потому что все хотят купить, чтобы меньше было жира и больше мяса. И вы сами, когда сырое сало едите, так говорите «мне спит черевка». «А это как раз от живота». «И там сало самое тонкое, верно?» «Верно», — наконец согласился Подгорный. Хрущев закончил довольно угрожающе. «Надо сейчас людей, которые у нас в руководстве, обучить, кто не знает, а кто не хочет учиться, их надо заменять. Другого выхода нет». Памятуя о Новочеркасске, он высказался против повышения цен. «Товарищи, покамест мы будем по-дурацки поднимать цены на продукты сельского хозяйства, но не будем заниматься организацией труда и зарплатой, никакие деньги нас не выручат. Вы как в бочку бездонную будете бросать деньги. Вот смотрите, мы подняли цены на мясо. Ну и что? Выросло мясо? Почему? Да порядок остался тот же. Как были убыточные хозяйства, как были идиоты директора совхозов, так они и остались на месте. Следовательно, мы только подняли честь его». Тогда убытки его били, поэтому был виден дурак и умный. А теперь мы дали дураку государственную дотацию в виде поднятия цен, поэтому он вышел в умные, но он прибавки не дал. Весной 1963 года комитет Шелепина получил право проверять деятельность силовых органов КГБ, МВД и вооруженных сил. Это создавало ему совершенно особое положение в системе власти. Никита Сергеевич использовал Шелепина как дубинку в отношениях с другими руководителями страны. Симпатий Шелепину со стороны товарищей это не прибавляло.